Jim. Baby, you have so high. With me, low white.
大家好，в эфире Лавайкаст, и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, поливателя маяка, хранителя кактуса, Альберта Крестового Папа Ху-Ху. И сегодня у меня в гостях, ну просто мега интереснейший гость. Я сразу скажу его имя, фамилию, потому что для многих из вас это имя и фамилия что-то договорит. Это Вадим Чекунов. Вадим, привет тебе, привет.
Привет, Алик, привет всем.
Да, и давай я скажу вот честно тебе, вот во время записи, прямо сейчас признаюсь, почему я не записывал с тобой подкаст раньше. Вот мы с тобой последний раз увиделись в 2011 году, потом нас судьба по разным вещам раскидала. Потом, да. В конце концов, да, мы с тобой записывали видео, кстати, надо будет найти это видео, поищи, мы дадим это видео в наших шоу-нотах, я думаю...
Слушай, оно должно где-то вам лежать на Ютубе, да, должно.
Давай найдем его, откопаем, потому что это уже очень интересный раритет, ему больше 10 лет.
Я хочу, чтобы... Историческое.
Да, я хочу, чтобы слушатели тебя увидели во всей красе. И вот я, когда стал заниматься подкастом, уже стал его таким поднявшим это падающее знамя ведущим, я, конечно же, забыл, что ты можешь быть обратно в Китае. И тут, вот не поверишь, неделю назад стою я с одним тоже гостем нашего подкаста, он наверняка нас сейчас слышит и вспоминает этот разговор, и он мне говорит: ты знаешь, есть такой знаменитый писатель Вадим Чекунов. И я такой: как? Что значит знаешь? Конечно, знаю. И, в общем, тут он говорит: так он же в Китае. Я такой: ёкалэмэнэ, он же действительно в Китае. Вадим, давай нашим слушателям скажем, что ты сейчас не просто в Китае, ты сейчас в эпицентре Китая, ты в Шанхае.
Да, да, я же человек везучий, поэтому, в общем, действительно, я в Шанхае, прямо в самом центре, сижу уже, а вчера было ровно 9 недель. Безвылазно сижу в жестком локдауне.
Но, слушай, как у Феллини был бессмертный фильм 8,5, то у тебя, видишь, ты можешь написать уже книгу 9. Я надеюсь, что это будет последняя все-таки неделя в заточении.
Ну, мы тоже, в общем, оптимизма не теряем, хотя вот нас не выпускают, потому что я вот смотрю, знакомые есть, кто-то там на час может выходить, еще гуляют люди, в общем-то, думаю, здорово, ребятам повезло. Мы нет, мы сидим, нас даже не выпускают из домов. Ну, конечно, люди вылезают тут. Мы по вечерам тоже тайком ходим, вокруг дома пройтись. Вот. Но в городе мы не были вот уже 9 недель.
И тут вот мой первый вопрос. Давай тоже небольшую ремарку скажу нашим слушателям. Все-таки кто вдруг оказался настолько не сведущ в современной российской литературе, и кто вдруг не знает, что ты автор книги, которая в 2008 году вышла, это книга «Кирза», ну а тебя я, конечно, знаю по другой книге с греющим душу названием «Шанхай. Любовь подонка». Это тоже был очень интересный литературный опыт. И ты человек, который действительно сейчас, как я понимаю, ты больше даже знаменит уже как критик. Правильно?
Да, так получилось, да.
И давай, все равно, отбросив какие-то ложные скромности и дурацкие эпитеты, ты русский писатель, который сейчас живет в Шанхае. Вот реальность такова, что ты сейчас, в 2022 году, писатель, который издается в России и живет в Шанхае.
Да, в общем, волей судеб получилось именно так. Именно так.
И это нас подводит, смотри, к моему первому вопросу, такому формальному в нашей сегодняшней передаче. Вот ты сейчас сидишь в Шанхае. Ты будешь писать что-нибудь про свой опыт последних лет или последних месяцев или последних 9 недель?
В общем, на самом деле, эта тема, конечно, интересная, да, потому что можно было столько всего посмотреть и узнать, не выходя из дома, не выходя из нашего компаунда даже. Но да, я, в общем-то, можно сказать, и пишу, только это не художественные тексты, а, скорее всего, публицистикой это можно назвать, потому что Москва со мной периодически связывается, вот Липецкое агентство выходило. В общем, люди спрашивают, просто говорят: Вадим, можете описать, что там у вас происходит, как вы там живете? Вот, поэтому это в виде каких-то вот статей таких информативных.
Но я надеюсь, что ты это все равно потом сведешь в какой-то уж, не знаю, там, дневник карантинного ковидного сидельца или как это. Я уверен, ты придумаешь очень хорошее название.
Вот, но люди, в общем, люди интересуются, они, кажется, читают все это. Я же, понимаешь, я все время был, скажем так, я все время топил за прививки, вот, потому что, ну, то, что вот происходило везде, к сожалению, так вот получилось, что от ковида я потерял и знакомых много, и друзья тоже поумирали. Ну, наберется вот лично тех, кого я знал, скажу это сейчас, 8 человек. 8 человек, вот людей, которых я лично знал, и плюс еще в литературном мире были утраты, то есть люди, с которыми я переписывался, с которых я читал. Так что, в общем-то, дело серьезное. Поэтому в Шанхае вот все эти... Мы же туда приехали в 2019 году летом из Москвы. Угу. До этого мы ездили туда-сюда, Москва-Шанхай жили. Вот. А в 2019 году мы приехали, ну, год здесь пожить, как мы рассчитывали. И вот мы до сих пор тут сидим. Так, все это время я, в общем-то, был очень рад, что такая политика в стране тут ведется. Ну, вот, скажем так, нетерпимости, да, к вирусу. Потому что в Москве творилось, может, по 5-7 тысяч в день, да, в сутки больных. Ну вот, и я людям говорил, знаете, у нас в Шанхае 25 миллионов человек, ну вот практически нет никого, только привозные там, буквально десятками, ну несколько сотен исчислялось. И я все время людям говорю, правильно, что они борются. Мы живем, как бы здесь в школу ходим, работаем, гуляем, все нормально у нас. И тут вот так бабах случается такая вот. Как бы я даже... Вот это провал городских властей, наверное. Потому что не знаю, надо будет смотреть, почему так случилось, да, и кто это все допустил.
И это, кстати, да. Я думаю, будет темой для самых разных исследований, расследований, которые наверняка начнутся уже в скором времени, потому что этот опыт потребует переосмысления однозначно. Очень многие люди, которые, как ты, были за все принимаемые меры, которые говорили, что все прекрасно, все замечательно, прям топили за политику нулевой толерантности. Сейчас, конечно, оказавшись в эпицентре этой нулевой толерантности, не очень рады тому, что происходит. Вадим, а вот я тебе хотел задать следующий вопрос. Хорошо, вот ты сейчас сидишь и копишь материал. Я, признаюсь тебе честно, вчера... решил посмотреть, что же у тебя вышло нового. И я увидел, что в 2019 году у тебя в соавторстве вышла книга, которая называется одним словом, словом кратким, емким, в точку, она называется «Китай». Расскажи про эту книгу.
Ну, на самом деле, да, действительно, эта книжка вышла в соавторстве с одним моим хорошим знакомым. Он в Гонконге жил, тогда работал. Я тогда был в Москве. Я работал в издательстве АСТ. Я вел направление отечественной фантастики. Мужской, боевой. Вот. И это же АСТ, это же огромный холдинг такой, Эксмо-АСТ. И ко мне просто знакомая пришла из соседней редакции, говорит, слушай, ты же, говорит, в Китае жил, да, ты же вот, у тебя же жена китаянка, да, и ты же ездишь там постоянно. А у нас, говорит, серия есть, культурный шоу. Давай. И я такой, и? Она говорит, Нету Китая, некого писать про Китай. Напиши, говорит, вот буквально, а мы через пару недель издадим. Но я посмеялся, потому что за пару недель книжки не пишется. Но как-то вот собрался, ну, конечно, не за пару недель, но думаю, где-то за месяц буквально мы вот с товарищем написали эту книжку. Знаешь, как бы «Материк» и «Гонконг». Свои впечатления такие. Ну, она легкая, веселая книжка. Как ее, в общем, я смотрел на нее отзывы. Конечно, кто живет в Китае, тем более годами, она им будет не особо, наверное, интересна. А вот те люди, кто интересуется, кто хочет поехать сюда, кто вообще просто думает, кто такие китайцы, как они живут, что они едят, о чем они думают, вот для них, наверное, это писалось. То есть это такая легкая, веселая книжка, в общем-то, лавайский взгляд на местное все.
Легкая книжка про культурный шок. И тут, смотри, вот мой вопрос. Я же не зря плету эту нить, или, можно сказать, паутину вопросов. Вот ты эту книгу написал в 2019 году, отталкиваясь от своих частых поездок в Китай. Сейчас, кстати, мы тоже поговорим про твою семью. Мне очень интересны некоторые моменты. И сейчас на дворе 2022 год. Ну вот давай, раз ты... увлекаешься фантастикой, давай фантастический сюжет тебе предлагаю. Завтра ты включаешь телевизор, и там объявляют, ну это прям чистая фантастика, даже не научная, сняты все ограничения, по 5 рейсов Москва-Шанхай в день, прилетайте, нет никакого карантина, все, коронавирус побежден, китайские ученые изобрели, не знаю, там, микромолекулу, в общем, ее вдохнул или над всем Китаем распылили, и все выздоровели, и вообще весь мир вдруг оказался чудесным образом избавлен от ковида. Вот, и вдруг, вот завтра такое объявление, и послезавтра к тебе летит делегация. И эта делегация держит в руках твою книгу 2019 года «Китай». Вот, есть ли что-то, что ты сейчас сам бы сказал, ребята, а вот это стало по-другому, а вот это уже из этой книги не так актуально?
Слушай, ну наверное, да, потому что, понимаешь, я хоть и в 2019 году книгу эту писал, но я вспоминал себя намного более раннего. То есть я описывал свои впечатления о Китае. Там же серия «Культурный шок» называется. Поэтому, ты знаешь, я же описывал себя... Я первый раз приехал в Китай вообще в 2004 году, и причем я ехать-то в Китай не хотел, на самом деле, потому что я тогда работал в МГУ, я был преподавателем РКИ. Кстати, я слышал, вот недавно у тебя был подкаст интересный с преподавательницей одной, Светлана, по-моему, ее зовут, РКИшница, большой привет ей, все рассказала здорово о нашей профессии. РКИ — это русский как иностранный, если кто не знает. Вот, в общем, я преподавал русский язык на факультете подготовительном, в МГУ. И несколько раз руководство наше меня уговаривало в Китай поехать. То есть завкафедра подходила и говорила: «Вадим, слушай, вы не хотите в Китай там на год съездить в ВУЗе поработать? Потому что мы, говорит, посылаем, у нас в основном пожилые, говорит, преподавательницы ездят, а им там тяжело, жарко бывает. Ну и сами китайцы-то, может, не знают, что вдруг у нас нет молодежи». А я тогда еще относился к молодежи как-то. Вот, мне тогда сколько было? 30 с небольшим. Вот, и я говорил: не-не-не-не-не, я в Китай не хочу, потому что, во-первых, их там много. Вот, а я на карту говорю, Китай смотрю, она, мне кажется, шевелится вся от народа. Вот. Плюс язык у них непонятный, плюс пишут они, еще больше непонятно, что они там пишут. И еда их мне, говорю, не нравится, и я рис даже не люблю, в общем, не поеду. И несколько
плюс,
лет я все...
Плюс, подожди, плюс надо важный момент. Как я там буду помещаться в общественном транспорте с моим ростом?
Тоже, да. То есть, я же довольно высокий вот, и крупный человек. В общем, думаю, как я буду одеваться там даже? Вот, тем более, ну да, это же начало нулевых. Вот, и все-таки как-то вот я к 2004 году дозрел и думал, ну ладно, хорошо, на год я поеду, посмотрю, вот, и в крайнем случае быстро тут сбегу, потому что, ну, Китай, это что? Я приехал и думаю, нет, я был прав, действительно, вот действительно они совсем выглядят по-другому, и едят они черти что, и говорят, и пишут, и вообще, я был прав, думаю. Вот, прошел год моего контракта, я в ВУЗе поработал, и у меня такая мысль была, как это год прошел, а я страну, в общем-то, совсем и не понял. То есть Китай не та страна, да, которую приезжаешь, и через 2 месяца ты уже все знаешь. Я думаю, ладно, я останусь на год, потому что все-таки надо страну-то, где ты жил, понять. И я остался еще на год. Та же самая история. Я думаю, нет, 2 года тоже для понимания Китая недостаточно. И был 3-й год. А тут еще надо такое сказать, что вот в вузах китайских обычно они преподаватели иностранцев держат не больше 3 лет. То есть у них такая ротация кадров была. И тут ко мне приходит китаец, завкафедра, и говорит: а мы, говорит, хотим вас попросить, я ходил в иностранный отдел, на 4-й год остаться, вот в виде исключения, они вот для вас готовы. То есть чем-то я им понравился, наверное. Вот, и я тогда думаю, ну, сама судьба говорит мне оставаться еще и еще. Ну, и потом все завертелось. В общем-то, это, знаешь, я называю это зов Азии. То есть когда уже возвращаешься потом в Москву, и ты понимаешь, что Китай тебя снова зовет, и ты ждешь, когда ты снова вернешься в него, приезжаешь в Китай, Шанхай мой любимый город, и думаешь, а вот я дома, это мой второй дом. Вот, поэтому я описывал себя, свои впечатления в той книге вот начало. То есть 2004 год, когда вот у меня улетело одеяло с балкона, оно улетело не вниз, а к соседу вниз. То есть я был на 4-м этаже, а оно на 3-й к нему улетело. И я, у меня тогда даже интернета не было, ничего у меня. Я нашел в разговорнике слово «одеяло». Ну, какие там тоны, да? Куда там? В общем, бейдзе. Пошел к соседу, он мне стакан вынес, естественно. Вот. Испугался сначала меня, вынес мне стакан. Я говорю, не-не-не, там бейзи. Я ему показывал пантонимы, вот это руки раздвигал. Знаешь, такой квадрат, прямоугольник. Он еще больше испугался. Но потом догадался. Вот вытащил, в общем, одеяло на балкон, учил меня, значит, как, чем стакан отличается от одеяла. Проверял, встречал меня, спрашивал. Вот, вот такие. Такие вот ощущения, знаешь, потому что то же самое, как в ресторанах, когда случалось, там, заказываешь, ну, не знаю, я вот выучил слово тедзе, да, я, во-первых, люблю баклажаны, потом, ну, приятно всегда, когда заходишь в ресторан, заказываешь вот именно тедзе, тебе приносят, думаешь, я же говорю, меня же понимают. Пока mm-hmm. не было, что не понимают. То есть я заказываю, а фуянька, она такая, а? Я говорю, ну, тедзе-то, ну, тедзе же, а? Типа думал, вот. Пришлось рисовать на салфетке. Ну, получилось, понимаешь, я не очень художник-то прям такой, да, вот. И тебя получилось вот такой. А я был с немцем тогда, у меня друг немец. Вот он такой смотрит на салфетку, говорит, ты что-то, говорит, не то рисуешь. И официантки начинают хихикать, естественно. Знаешь, глядя на мой баклажан, я его так еще постарался изобразить, как мог. И тут вдруг самая такая одна говорит, а я, говорит, поняла, пойдем на кухню покажу, ну, чтобы убедиться. Я думаю, ну вот, на немца еще смотрю, говорю, видишь, все-таки изобразительное искусство-то помогает. Заходим на кухню, и она мне показывает на огромную длинную рыбину такую. Говорит, вот это ты хочешь. И я, знаешь, я говорю, давай, жарь. Черт с ним. Вот, сейчас все поменялось, потому что сейчас с местными общаться-то особо нету, не то что нужды, а нету шансов обычно, да, потому что ну, раньше, вот нулевые, я ходил на рынок, я общался с продавцами, там, мы с ним что-нибудь пошутим, ну, в меру моих тогда лингвистических способностей, пообщаемся, с таксистом всегда в такси сядешь, когда едешь, шифу-то обязательно поговорит, и о политике с тобой, и о Путине, и, вот, и, ну, было много общения, да, а сейчас же ничего нет, заказал, да, машину, сел, поехал, в магазин пришел, все набрал, там, то есть как-то вот это снизился момент такой именно вот языкового общения с людьми. То есть это тоже такое влияет сильно.
И вот тут, ты знаешь, кстати, мне пришло в голову, знаешь что? А вот я тебе хочу предложить такой, даже не знаю, как назвать, может быть, попытку анализа. Давай-ка я твою книгу прочту, так как я честно признался, что я вчера узнал, что она у тебя вышла в 2019 году. Я прочту, и мы с тобой, может быть, попытаемся сделать такой диалог, знаешь, позыв и отклик, что действительно поменялось. Вот я тебе, например, скажу, Вадим, а мне кажется, что поменялось вот это, а ты, может быть, со
мной... А давай, спорить. Давай, хорошую, потому что это действительно книжка больше о нулевых, да. Давай.
И вот нашим тоже, может быть, кстати, потом мы с тобой можем записать про это отдельный подкаст, действительно проанализировать, что же произошло с точки зрения русского человека за последние, ну, 10-15 лет в Китае.
Китай сильно поменялся вообще, да, это хорошая тема.
Отлично, сделаем тогда. А у меня вопрос дальше идет. Смотри, вот ты упомянул очень любопытные вещи. Ну, во-первых, ты упомянул, что ты работал преподавателем русского языка, и для меня, я помню, это было, ну, честно тебе скажу, неизгладимое впечатление, когда мы с тобой встретились.
Если это у всех так, это у всех.
Да, если бы меня попросили нарисовать антитипичный портрет преподавателя русского языка, это, ну, был бы, наверное, приближенный к тебе, потому что ты...
Слушай, ну, это каждый год у меня развлечение, я вхожу в аудиторию, вот, и я смотрю на лица студентов. Да, внешность у меня, скажем так, прямо противоположна, да, вот, преподавательский.
Скажет, молодой человек, качалка у нас там на минус первом этаже.
Но зато я этим пользуюсь. Я говорю, если вы не будете делать домашнее задание, вот, и потом смотрю на них выразительно, и они все кивают, мы все будем делать, все будем.
Вот тут смотри, у меня прям целый ряд вопросов к тебе. Вот раз мы стали говорить про твою ипостась как преподавателя, мне знаешь, что интересно? Во-первых, я тебя хочу спросить. Ну, сейчас, конечно, во время пандемии, не знаю, преподаешь ли ты по-прежнему или уже завязал с этим делом?
Да, я преподавал довольно долго. То есть я начал преподавать в 95-м году, когда закончил вот филфак МГУ. То есть я сразу пошел и преподавал, и я до 2000, 2012 года. Вот, занимался РКИ, преподавал, а потом уже, думаю, ну, уже надо менять. То есть надо все-таки... Потому что, знаешь, когда ты из года в год преподаешь, сначала это хорошо, это интересно, ты развиваешься, ну, и, в общем, делаешь полезное дело. Да? Ну, то есть я переучил людей русскому языку много. Много их. И я такой строгий преподаватель был. Вот, и, в общем-то, мои все выпускники говорят по-русски хорошо. Но рано или поздно приходит такое сознание, что ты уже вот... Знаешь, по-английски есть хорошее слово «spinning», да, то есть когда вот колесо в машине застряло, да, и оно такое крутится, а ты не едешь никуда. И так еще совпало, что вот я в 2012 году в Москву вернулся, и мне предложили поработать в области вот литературы. То есть редактором взяли, попросили пойти поработать, и для меня это тоже новое и интересное было, тем более я же любил почитать и даже немножко пописать. Так что я вот с 2012 года уже снял с себя РКИшный. Ну, естественно, РКИшник всегда остается РКИшником, да? Поэтому иногда меня просят помочь людям, вот, посоветовать, проконсультировать. Частным уроками я не занимаюсь, но, тем не менее, иногда так приходится.
Ну, вот это меня, кстати, подводит к нескольким вопросам, да? Во-первых, из тех времен, когда ты еще преподавал, интересно просто, действительно, что китайских студентов тогда, особенно, например, в Шанхае, вот что их интересовало в русском языке, почему, например, они шли изучать русский язык. И, но так как ты уже не занимаешься этим активно, не знаю, держишь ли ты руку на пульсе или нет, вот увеличивается ли количество китайских студентов, которые учат русский язык, или уменьшается?
Хороший вопрос. Ты знаешь, сначала же я с китайцами, как со студентами, сталкивался в Москве. Ну, у меня разные группы были, да. Обычно они такие интернациональные. И вот и индейцы были, и очень много арабов там приезжало, иранцы ехали, вот, европейцы были. А китайские студенты как-то мимо меня довольно долго шли. Несколько лет, наверное, я вообще без них был. А потом вот пошли китайские группы в Москве. И я первое, что удивился, ну, мы же все на стереотипах немножко воспитаны, да? Я с китайцами мало сталкивался. Я всегда думал, что это трудолюбивые, такие усердные люди, с которыми работать одно удовольствие, да, по идее. Uh-huh. Вот я тогда столкнулся с тем, что на самом деле какие-то разгильдяи, ленивые довольно-таки. Ну, не в массе, да, но много бестолковых, откровенно, было. Uh-huh. И это меня очень заинтересовало, потому что это разрушало мою картину, мое представление о китайцах. Я стал узнавать, почему, а потом вот, по-моему, да, вот до меня тоже, да, девушка, которая об РКИ рассказывала, она такую проблему поясняла. Дело в том, что к нам в Москву уехали те, кто не смог поступить в Китай в вуз, и кому не хватало денег для того, чтобы поехать, ну, в Европу или в Штаты. То есть, в общем, контингент был не самый такой уж отборный. Хотя... Справедливости ради, в каждой группе обычно находится одна, две, три там звездочек, да, то есть люди, которые действительно любят культуру русскую, обычно это их родители или даже бабушки, дедушки, которые русский язык учили и были в России, и вот дети идут по этой стезе, да, по их стопам, они тоже вот увлечены. Но их немного было так. Вот. И потом, когда я приехал в Китай, я думаю, ну, хорошо, ладно, к нам такие ехали, но здесь-то они в вузе. Тем более я работал в хороших вузах. То есть я работал вот в Восточно-Китайском педагогическом университете, вот Хуаншида, да, который он не на последнем месте. Вот. Я думаю, наверное, здесь-то, в родных стенах, они уж точно усердно учатся, и вообще я их буду вот учить, так они у меня заговорят через пару месяцев. А ты знаешь, ко мне буквально через пару недель подошел завкафедрой и говорит такой мне: «Вадим, а студенты немножко жалуются». Я думаю, господи, что я там наделал-то? Вот. Вы, говорит, им много задаете слишком. Я такой, думаю, полез вспоминать, что я ему задавал. Слушай, две странички диалогов прочитать, причем простых. То есть не текста даже, а вот две странички, а четыре диалога. Там, знаешь, там: «Привет, Виктор, куда ты идешь?» «Я иду в магазин». Вот такие. Это много. Ну да, да, говорит, а то у них очень большая программа, они очень устают, у них много таких предметов, вот можно им поменьше немножко заданий. И это тоже как-то меня так немножко удивило, потому что здесь вот студентов прям оберегали от усердной учебы. Это немножко так, знаешь, поменяло мое мировоззрение. я был уверен, что здесь их, наоборот, беспощадно учат, чтобы они сами должны быть верными. И плюс, понимаешь, как в чем дело? В основном студенты в Шанхае, ну, тогда вот особенно, они шли, если иностранные языки, то это английский, конечно, немецкий был, испанский, французский. А кафедра русского языка, она пребывала в таком состоянии, туда особо немного стремилось людей. Uh-huh. И в целях поддержки этой кафедры студенты могли поступать без экзаменов. Если он выбирает uh-huh. русский язык, uh-huh. то выбирает без экзаменов. И поэтому, сам понимаешь, контингент тоже, мотивация у людей была невысокая.
Ну, например, да. Если была жена... такая халява, то, конечно.
Конечно. Моя жена, например, она хотела поступить на японское отделение. Но там уже не было мест, и ее направили на кафедру русского языка. И она была самой лучшей студенткой в моей группе. То есть она заговорила буквально, вот она в сентябре начала изучать, и уже ранней весной, в марте, она уже практически свободно говорила по-русски. Ты можешь представить?
Это парадоксальная скорость.
Да, это просто я никогда такого не видел. Вот. И я тогда посмотрел и думаю, нет, надо брать. Надо брать. Нельзя, чтобы...
Да, второго такого шанса не будет.
Да, да, да. Ну и вот мы вот уже много лет вместе.
И это переводит меня к следующему вопросу. Давай скажем нашим слушателям, что у тебя есть дочь. И мне очень интересно...
10 лет.
10 лет. И мне очень интересно, на обоих ли языках она говорит? Или на каком-то больше, на каком-то меньше? В каком языке она чувствует себя увереннее? Как ты ее воспитываешь как билингва с точки зрения именно языков? Потому что, я тебе честно скажу, конечно, у многих моих знакомых, у кого дети есть в смешанных семьях, это непростой вопрос. Особенно если папа русский, очень часто получается так, что он занят на работе, ребенок гораздо больше общается с мамой, и, знаешь, вот вроде там по-русски что-то понимает, но это буквально на уровне, вот как ты сказал, там, здравствуй, Петя, куда ты идешь, я иду в магазин. Вот поделись, пожалуйста, своим таким непосредственным опытом, потому что кто как не ты, преподаватель русского как иностранного, по идее, должен своей дочери мочь дать вообще все, что преподаватель может дать своему ученику в плане русского языка.
Слушай, проблема сильная. Вот в семьях смешанных это я вижу своими глазами постоянно. И ты знаешь, даже ведь есть проблема там, где семья русскоязычная, но дети, например, у них родились здесь и в России не бывали, или там маленькие бывали, вот сейчас уже 3 года, да, никто не ездит. Угу. То есть даже вот дети, они могут... Ну, понимаешь, как еще Макаренко писал, что если огурец свежий поместить в бочку соленым, то хочет или не хочет, тот огурец рано или поздно тоже станет соленым.
Угу.
То есть... Естественно. Вот, но у меня дочка, видишь, она родилась в Москве, и мы в Москве жили вот лет... Сколько тогда? Ну, лет 6-7 в Москве вот жили. И дочка родилась в Москве, она москвичка, гражданка России, разумеется, потому что, ну, китайцев 1,5 миллиарда. То есть как-то это... Надо помогать, да, населению увеличивать. Вот. И заговорила она по-русски, но у меня жена, опять же, она говорит по-русски настолько хорошо, что ее в Москве обычно принимают за русскую кореянку. Или, в крайнем случае, за бурятку. Ну, потому что внешность это восточная же, азиатская. А русский язык у меня такой, что вот очень удивляется. Все время говорит, китаянка? Настоящая? Уточняют меня все время. Да. Поэтому, конечно, в Москве говорили по-русски. С ребенком ребенок говорил по-русски. Но мы периодически ездили, каждые 3 месяца почти мы приезжали за новой визой сюда, потому что у нас же не было семейной визы. То есть раз, сейчас не знаю как, а тогда Россия же не давала семейную визу. Китайцы могут там на год, на два дать. А в России приходилось каждые 3 месяца, ну, или делать вот это разрешение на временное проживание, это отдельная история. В общем, мы часто ездили, чтобы заодно навещать китайских бабушку, дедушку. Вот. И вот, наверное, когда года 4, 3, может, 4, я не помню. Вот теща моя, она читала книжки по-китайски, Яня, да, и та вот потихонечку-потихонечку стала говорить, и мы ее вот так уже начали тогда учить китайскому языку, но в основном в Москве больше по-русски общались. Угу. То есть мама ее так учила китайским словам, естественно, все, но язык общения в семье был русский. А сюда уже приехали, вот ей было 6 лет, здесь, конечно, ну, продолжаем по-русски, дома мы по-русски говорим в основном. Хотя, конечно, вот сейчас уже мы 3 года, и я так иногда вижу, как дочка периодически переходит все больше, больше, больше на китайский. Но она двумя языками владеет одинаково хорошо, потому что все-таки я же знаю, что чтобы русский язык не уходил, надо им заниматься, да, поэтому у нас конечно. И школьный русский. И обязательно, обязательно мы смотрим советские фильмы, вот детские советские фильмы, там же прекрасные, прекрасная речь, да, хорошие сюжеты. Сказки посмотрели, вот про школу советскую она очень любит. Угу. Мультфильмы русские, там «Гора самоцветов», да, ну, то есть очень ей нравится это. И чтение. Чтение, то есть ребенок читает. Мы когда ехали сюда вот 3 года назад, я еле дотащил, несмотря на мою комплекцию. Слушай, у меня такая сумка с книгами была. То есть я ее вот волоком буквально. Именно детские книги, чтобы она могла читать. Она тогда еще только-только училась читать. Вот я ее здесь по-русски учил читать. Бумажные книги, она потом все, что я притащил, она прочитала за 1 лето, как научилась читать. Теперь приходится скачивать. Ну, она по-русски много читает.
То есть Вот тут, смотри, у меня такой вопрос. Ведь получается, что она сейчас в Шанхае ходит в китайскую школу. Или в китайскую,
правильно? В китайскую, да.
А вот тебе не кажется, что этот момент, он является где-то определяющим? Я почему тебе задаю такой вопрос? Тут вот, немножко перехожу на серьезный тон, потому что... Мне кажется, школа, она настолько является сильным центром притяжения, что язык школы становится для человека, наверное, важнейшим. И вот нет ли у тебя ощущения того, что, особенно сейчас, впереди годы будут именно взросления, наиболее активного общения и общения со сверстниками, и вообще супер погружение в среду? Вот нет ли у тебя ощущения, что твой труд по поддержанию русского языка в своем ребенке, ну, где-то это такой вот труд, как камень тащит, как Сифис, камень свой Сизифом толкал в гору. Сизиф, да.
Ну, ты знаешь, как бы надо всегда учитывать то, что мы в среде, да, что мы огурцы, которые среди соленых. Вот. Но это неизбежно, я ты сам понимаю. Ты вот увидишь меня, я вот иногда, я же в Шанхае уже дал много, то есть я уже на шанхайском, на шанхайхуа общаюсь со стариками, которые вот в нашем подъезде живут, в нашем компаунде. То есть я с ними обсуждаю там еду, например, да, или еще что-то. Именно на шанхайском им очень нравится. Меня послушать, они в восторге полном. То есть, но у меня это больше шутку, конечно. Ну да, да, это бывает. Но поэтому я и говорю, что вот чтение, да, то, чтобы человек не отрывался от культуры, наверное, чтение одно из самых важных. Мы с ней читаем книги, обсуждаем их обязательно, чтобы вот язык обогащает. Потому что она меня спрашивает, например, что там такое слово, такое значит. И это очень важно. То есть книги, они дают вот человеку, они его погружают в нашу среду. Тем более книги, я стараюсь подбирать и хорошие, проверенные как бы временем. Потом она недавно Гайдара читала с большим-большим удовольствием. Гайдар же прекрасный писатель. Да. И плюс у нас же школа такая, она называется как интернациональная школа, но не то, что вот где учатся там американцы, да, англоязычные, нет. То есть там в основном китайцы все учатся. Но у нас класс такой, где китайчата с загранпаспортами, знаешь, там канадский, австралийский есть. И тоже вот девчонка русская, ну, метиска, она по-русски тоже говорит. И класс, есть один класс меньше, один класс старше, тоже там дети, то есть из России, ну, или даже СНГ, наверное, можно сказать, да, потому что там даже есть ребята из Киргизии, русскоговорящие, белорусы есть. В общем, тут есть такая компания у них, они между собой очень любят общаться, мы, родители, общаемся, шашлыки делаем, знаешь, вот, ну, в эти майские у нас пропали. А вот так мы собираемся, дети вместе играют, мы общаемся. То есть у нас такая есть мини-среда русская здесь, uh-huh. которая помогает. Особенно вот детишки тут есть, кто в России давно не был. Ну, я с ними прям общаюсь, с ними что-то разговариваю, так их подтягиваю. Вот, и они прям льнут, знаешь, они слушают. Вот читать их некоторых учу, и им это нравится. Вот, поэтому... Конечно, ну это нельзя сказать, опасность есть такая, но вероятность такого есть, что там, где живешь, естественно, пропитываешься этим всем. Но надо предпринимать какие-то усилия, чтобы сохранять. Потому что дочка себя считает, самое интересное, что она себя русской считает больше, мне кажется.
Вот будет очень интересно, ты знаешь, тоже было бы здорово такие вехи потом отслеживать. Я надеюсь, что подкасты наши будут выходить еще долго. Надеюсь, что Лавайкаст не загнется и что мой тоже интерес к этому проекту останется. И было бы, конечно,
я очень
здорово,
надеюсь тоже.
Да, было бы здорово, знаешь, потом тоже так вспоминать, потому что она будет расти и будет очень интересно где-то, получается, так со стороны, через, конечно, оптику твоих глаз, но смотреть на человека, как он растет, меняется ли у него самоощущение, меняется ли у него языковые предпочтения, потому что все-таки, конечно же, я очень надеюсь, что таких детей будет все больше и больше, потому что это люди, которые по-настоящему должны сделать вот те самые мосты между двумя культурами, про которые многие говорят, и которые на самом деле очень-очень важны для того, чтобы все мы сосуществовали в мире и добрососедстве.
Вот ты прав. То есть у меня тоже, чтобы у слушателей не было такого, что я, например, борюсь с окитанием, чтобы дочка не окитаилась. Да? Нет, конечно, нет. Потому что то есть мы постоянно с ней и про Россию, и про Китай говорим, что это две наши, ну, две великие страны, они обе наши. И две культуры, которые надо знать, что, в общем-то, ей так даже повезло в этом плане. Вот, и я совсем не против, например, что ребенок у нас будет абсолютно двуязычный и одинаково, в общем, уважать и владеть и той, и другой культурой. Вот это, ты правильно сказал, это такие мостики между нашими странами, которые нас соединяют, укрепляют наши отношения.
И вот давай тогда мы с тобой будем уже выходить на финальную часть нашего подкаста. Во-первых, хочу сказать слушателям, что ты будешь доступен для комментариев. У нас, конечно, немногие обладают комментаторским талантом, немногие решаются писать, немногие доходят до клавиатуры и до нашего сайта lowycast.ru. Но, дорогие слушатели, я уверен, что это замечательная возможность пообщаться с Вадимом, пусть и через комментарии, пусть и через подкасты. Не теряйте эту возможность, пишите комментарии. Вадим, я тебе буду сообщать о том, кто что написал, и ты будешь заходить, смотреть, надеюсь, отвечать. И в конце вот нашей передачи хочу тебя спросить о двух традиционных рубриках. Первое – это грамота. Есть ли у тебя что-нибудь для наших слушателей в рубрику «Грамота»?
Слушай, ну, давай так-то, раз уж я шанхаец, но если не коренной, то уже пустивший корни здесь, то, может быть, я что-нибудь из шанхайхуа научу?
Отлично, да, давай.
Это же полезно будет. Ты-то сам говоришь, кстати, по-шанхайски?
Нет. Нет, у меня так получилось, что я всегда думал, ну зачем учить шанхайский диалект? Это такая трата времени. Лучше углубиться в классический китайский. Это тоже трата времени.
Да, а мы вот в нашем... Вот мы живем, так у нас в Людзи район, да, это прям открывалка, небоскреб рядом с нами стоит. И здесь такие маленькие домики, то есть у нас старый, как называется, ну, Сяочу, да, вот и поселок, жилкомплекс. И здесь в основном живут такие пожилые шанхайцы. Ну, есть молодежь, конечно, тоже, но вот шанхайцы, которые местные, и есть такие детки, которые на панхуа вообще не говорят. То есть они только вот на шанхайском. И иногда я, например, иду и вижу его, и я его спрашиваю там, ну, вот Ясо, это как бы дедушка, да? Вот, и сидит дедушка, курит около подъезда, я ему говорю, Ясо, я вэчэ кулама. Это ты поужинал? И он такой, чекулама, чекулама. Типа, да-да-да, поужинал. Вот, так что это вот можно, можно это спросить, я вычекулама. А если это завтрак, завтрак будет цобэ. То есть цобэ чекулама. Это вот ты позавтракал? Это для них очень хороший вопрос. То есть это вот как в старые времена, да, как ты поел ли? Вот они да, же да. друг друга так продолжают спрашивать, и они радуются, и говорят, что, конечно, поел.
Вот отличный, действительно, шанхайский наш диалект. Да.
И главное, главное, надо говорить, знаешь, так, с таким деловитым видом таким. Это очень важно. То есть не просто там, а вот с таким, с уважением к еде и к собеседнику, как шанхайцы всегда это делают.
И как оно того заслуживает, потому что мы все помним, что особенно завтрак – это самая важная пища нашего дня.
Конечно, конечно.
Спасибо, спасибо тебе еще раз огромное и за грамоту. И давай уже будем прощаться с нашими слушателями. Какую музыку ты хочешь, чтобы я поставил в конце нашего подкаста для тех наших слушателей, которые нас слушают до самого-самого конца?
Слушай, ну, во-первых, спасибо тебе, что пригласил. Я ужасно был рад с тобой пообщаться и жду возможности, когда мы с тобой увидимся вживую. Все это закончится, наше сидение. В общем, приезжай, или мы приедем в гости. А с музыкой... Ой, я человек такой не музыкальный. Ты знаешь, я такую песню однажды слышал. Сидел я в какой-то закусочной местной, и по радио пел дяденька. Вот помнишь, у нас группа была «Фристайл». Там Вадим Казаченко пел такой «Больно мне, больно». Да. Тогда там, в начале 90-х. И дяденька, китаец, он пел, знаешь, такой «Чиндалейло, чиндатуло». Мне так понравилось. Мне показалось, что о, как мы прям, как у нас. Но как она называется? Сможешь ли ты ее найти? Я не знаю.
Я включу, когда буду монтировать наш подкаст, включу Шазам. Ты напел.
Вот, Шазам, наверное, да.
Шазам найдет.
В общем, дяденька было действительно, дяденька действительно устал, и ему было действительно больно. Разбило его сердце, я понимаю, дама.
Найдем. Хорошая песня. Усталого дяденьку с разбитым и болящим сердцем и поставим его в конце нашего подкаста. Вадим, обязательно я приеду к тебе в Шанхай, просто обязательно. Шанхай – это, как и для тебя, мой самый любимый город в Китае. И буду очень рад видеть не только тебя, а всю твою семью обязательно здесь у нас в Пекине, на Пекинщине. Так что давай дружить с семьями.
Обязательно.
Давай больше общаться, и теперь я буду помнить. Видишь, благодаря твоему читателю и почитателю, который, еще раз напомню, вернусь в начало подкаста, он сказал мне, как же Вадим Чекунов здесь, в Китае, и все. Щелкнуло у меня, так что теперь уже не отщелкнет, я буду помнить, что ты в Китае, и очень надеюсь, что мы с тобой запишем еще не один подкаст. Ну, а уж сколько мы с тобой раз посидим в разных чехаловках, так я надеюсь, это вообще будет большое количество таких оказий.
Будем надеяться, да. Всем большое спасибо, всем привет слушателям. Будем ждать, в общем, будем ждать встречи нашей. Я думаю, что действительно не последний раз мы и вживую, и в подкасте.
Да. А нашим слушателям напоследок, чтобы они не думали, что это уж совсем такое у нас с тобой между собойчик, хочу еще рассказать другую вещь, помимо того, что оставляйте комментарии, все-таки обратная связь очень важна. Хочу еще рассказать, что я рад гостям, поэтому если кто-то знает кого-то, кто мог бы рассказать что-то интересное, поделиться чем-то полезным, просто рассказать о своем опыте, пожалуйста, пишите мне, рекомендуйте гостей, рекомендуйте самих себя, не стесняйтесь написать «Альберт, Лавайкаст, привет-привет, я такой-то хочу вот рассказать в эфире о том-то, том-то». И я человек очень толерантный, ну, только за исключением, если будут какие-то совсем уж странные предложения, от которых я, конечно, оставляю за собой право отказаться, но для большинства тех, кто хочет быть у нас в эфире, ворота нашей виртуальной студии открыты. Дорогие слушатели, Вадим, все, мы прощаемся. Тебе скорейшего выхода, чтобы 9 недель вот они остались позади.
Спасибо,
чтобы к ним не прибавлялся ни один день.
Слушай, я вот нету сил, то есть я занимаюсь, я, знаешь, вот я же спорт-то люблю, а здесь некуда пойти, и хорошо, что я недавно как раз читал так называемую тюремную прозу, что Лимонова, Миронов есть, ну вот еще. И я там почерпнул много полезного, так называемая тюремная гимнастика. И я вот по этой системе занимаюсь уже третий месяц и жду выхода.
Да, тебе скорейшего выхода, нашим всем слушателям не попадать ни в какие карантины, и, как всегда, традиционно у меня уже тост, мантра за то, чтобы Китай поскорее открылся, чтобы мы поскорее могли ездить друг к другу в гости, чтобы все рассоединенные воссоединились, все страждущие напились, и чтобы всем было хорошо. Ну что, всем пока-пока!
Всем пока-пока! До встречи, друзья!
当我说了一句不该说的话，却伤了你的心。当我爱上一个不该爱的人，才知道不能没有你。也许我们根本没缘分，那为何当初要狠狠相爱？我真的累了，真的累了，累得我无法自拔。我真的痛了，真的痛了，离开你算不算是我的错？我真的累了，真的累了，累是想放弃我的一切。我真的痛了，我真的痛了，痛是因为我你的梦已经破碎了，那时的我也真的累了。当你说了一句不该说的话，却伤了的心。当你爱上一个不该爱的人，才知道不能没有我。也许我们根本没缘分，那为何当初要狠狠相爱？我真的累了，真的累了，累得我无法自拔。我真的痛了，真的痛了，离开你算不算是我的错？我真的累了，真的累了，累是想放弃我的一切。我真的痛了，我真的痛了，痛是因为我依然爱你。我真的累了，真的累，真的痛了，真的痛了，离开你算不算是我的错？我真的累了，真的累了，累是想放弃我的一切。我真的痛了，我真的痛了，痛是因为